говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Подмосковье при пожаре в строительных бытовках погибли 11 человек. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с очередным нападением на иностранца. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек, данные правозащитной организации «Международная амнистия». В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводится многоэтажный жилой дом. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. Вот что заявил журналистам на месте происшествия прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возбуждено по данному факту Красногорской районной прокуратурой уголовное дело по признакам статьи 219 части 3. Это нарушение правил противопожарной безопасности должностными лицами, повлекшие тяжкие последствия. В ходе расследования данного уголовного дела, которое будет расследоваться отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Московской области, в первую очередь будет дана самая жесткая принципиальная оценка действиям именно должностных лиц, именно руководителей этой строительной компании, которые, конечно же, должны были соблюдать правила противопожарной безопасности и отвечать за это.
Сказал прокурор Московской области. Подробнее о пожаре в Подмосковье в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Мотив преступления пока не установлен. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Студенту нанесли ножевое ранение в шею, ему сделана операция, его жизнь вне опасности. Материал корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге в программе «Свобода в полдень». А в Волгограде сегодня предъявлено обвинение молодым людям, напавшим 13 апреля на цыганскую семью и убившим двух человек. Еще двое пострадавших, 13-летняя девушка и 80-летняя женщина, были ранены и остаются в больнице. Обвиняемые жители города Волжский Волгоградской области в возрасте от 15 до 19 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. На базе в Гуантанамо содержатся подозреваемые в терроризме, задержанные американскими силами в разных регионах мира. Правозащитные организации неоднократно призывали Вашингтон закрыть тюрьму в Гуантанамо. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран, хотя приоритет по-прежнему за дипломатией. В Москве в среду вечером состоялись переговоры делегации Ирана с представителями тройки Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк сообщил сегодня, что на встрече обсуждалась ядерная программа Ирана, не уточнив, однако, удалось ли сторонам прийти к взаимопониманию. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим аль-Джафари в среду категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. Сунниты и курды выступают против кандидатуры Джафари, представителя шиитской общины. Нет единства по этому вопросу и среди самих шиитов.
Радио «Свобода». Новости.
Посол Белоруссии в Польше Павел Латушко представил в Варшаве предложение по нормализации польско-белорусских отношений. Независимые эксперты характеризуют их как топорную попытку шантажа России, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
После трехнедельных консультаций в Минске посол Латушко предложил, среди прочего, развивать межрегиональное сотрудничество, упростить визовый режим, организовать польский день на фестивале «Славянский базар» и подписать несколько межгосударственных соглашений. МИД Польши назвал белорусское предложение изменением тона Минска в разговоре с Варшавой, которая может быть вызвана введением Польшей санкций против ряда белорусских чиновников. Однако бывший заместитель посла Польши в Беларуси Марек Будько считает, что тон Минска изменился в связи с возможным повышением цен на газ. Это такая топорная попытка шантажировать Россию. Мол, если повысите нам цены на газ, то мы будем более тесно сотрудничать с Польшей. Нужно быть, однако, очень наивным, чтобы думать, что русские купят такой примитив, заявил Марек Будько. По словам экспертов, в отношениях Польши и Белоруссии существует целый ряд нерешенных проблем фундаментального характера, которые делают невозможным развитие сотрудничества между странами даже на более низких уровнях. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием во вторник в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Гиглаве, сообщил сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, документация на воду так и не была представлена, что говорит о нарушении уголовного законодательства. В конце марта Россия ввела запрет на ввоз в страну грузинских и молдавских вин из-за несоответствия санитарным нормам. Тбилиси характеризует эту меру как попытку политического давления.
Радио «Свобода». Новости.
В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае – 1700. За Китаем следует Иран – 94 казни, Саудовская Аравия – 86 и США – 60. Королеве Великобритании Елизавете II 21 марта исполняется 80 лет. Выступая в парламенте, британский премьер-министр Тони Блэр сказал:
«В мире, который так изменился за годы ее жизни, королева Елизавета всегда была замечательным источником постоянства и силы. За эти 80 лет наша страна прошла через многие испытания, видела ужасы Второй мировой, но также достигла многих триумфов. И все это время, как член королевской семьи, а затем как королева, она своим присутствием вселяет уверенность и объединяет нацию».
Говорил Тони Блэр. Елизавета II вступила на престол в 1952 году. Во время ее правления в Великобритании сменилось 10 премьер-министров. Напомню главные новости. В Подмосковье при пожаре в строительных бытовках погибли 11 человек. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с очередным нападением на иностранца. В 22 странах мира, по данным правозащитной организации «Международная амнистия», в прошлом году были казнены свыше 2000 человек.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре погибли 11 человек. В Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Его ударили ножом в шею. В Белоруссии возобновляется практика публичных покаяний. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводился многоэтажный жилой дом. Причиной пожара, по первоначальным версиям, может быть замыкание электропроводки, неисправность электроприборов, либо неосторожное обращение с огнем. О ходе расследования Вера Володина.
По факту гибели 11 строителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Васильев, который находится на месте происшествия.
Возгорание произошло, скорее всего, в результате нарушения правил пожарной безопасности должностными лицами предприятия данной строительной компании. Так как на месте происшествия уже сейчас обнаружены остатки и кухонной утвари, электробытовые приборы, холодильники и так далее.
Он также сообщил, что погибшие рабочие по найму жители Смоленской и Тамбовской областей. Дело расследует следственный отдел областной прокуратуры. Возгорание произошло сегодня утром в 3:57 в строительном городке на Павшинской пойме. Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок. При ликвидации пожара там были обнаружены тела 11 человек, которые отравились продуктами горения, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Сегодня в 3:57 произошло возгорание в строительных бытовках на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 4:48, ликвидировано в 5:23. Владелец этого строительного городка — фирма «Эко-Эк», зарегистрирована в Чеховском районе. На момент пожара на территории стройки находилась дежурная смена по приему бетона. Рабочие, в основном строители, жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Значит, всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации больницы города Красногорска, центральной больницы. С диагнозом — термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей второй степени. Причины пожара устанавливаются.
В Красногорской больнице находятся еще трое пострадавших с ожогами. В момент пожара, по предварительным данным, в бытовке находилось 15 человек. На стройплощадке велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
А в Петербурге совершено нападение на студента из Индии. Его ударили ножом в шею. Врачи говорят, что сейчас жизнь его уже вне опасности. Рассказывает наш корреспондент в северной столице Олег Яхонтов.
Нападение на 22-летнего студента 5-го курса медицинской академии имени Мечникова Анджанги Кишори Кумара произошло около 9 часов вечера в арке общежития, когда иностранец возвращался домой. По имеющимся данным, через арку постоянно проходят иностранные студенты. Однако почему объектом нападения стал именно Анджанги Кумара, пока неизвестно. Приехавшая скорая помощь госпитализировала студента с резанной раной в области шеи. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На рану были наложены швы. В пресс-центре Мариинской больницы подтвердили вероятность скорой выписки пострадавшего. Уже появилась информация, что нападавших было двое. Однако данных о том, что преступление было совершено на национальной почве, пока нет. Любопытно, что накануне, 18 апреля, губернатору Петербурга Валентине Матвиенко было направлено открытое обращение, подписанное петербургскими правозащитниками, членами общественных организаций, юристами и представителями интеллигенции, в котором содержится призыв к руководству города не преуменьшать опасность ситуации, складывающейся с преступлениями на почве национальной ненависти, и не бояться называть ее точным именем, поскольку более всего репутацию Петербурга накануне саммита «Большой восьмерки», по мнению правозащитников, подразумевает слабость публичной реакции руководства города на преступления, которые совершаются в Петербурге на почве национальной вражды. Вот как прокомментировал произошедшее один из авторов открытого обращения, правозащитник Юлий Рыбаков.
Очередное нападение на студента-иностранца, в данном случае индийца, еще раз подтверждает абсолютную неспособность правоохранительных органов Санкт-Петербурга бороться с этой заразой, с той коричневой чумой, которая угрожает сегодня, по сути дела, всей стране. И я думаю, что пора ставить вопрос об ответственности руководства Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перед городом и перед страной.
Отметил Юлий Рыбаков. Тем временем прокуратурой Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование обстоятельств преступления продолжается. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Москве продолжается расследование убийства 19-летнего антифашиста Александра Рюхина. Неизвестные напали на молодого человека в воскресенье вечером недалеко от метро Домодедовская, ударили его ножом в сердце. Друзья убитого утверждают, что это была спланированная акция скинхедов. Этого же мнения придерживается руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Я глубоко убежден, что это демонстративное политическое убийство, совершенное неонацистским подпольем в России, которое предпринимает такие действия для запугивания тех молодежных групп, которые независимо от государства, независимо от усилий как бы большого взрослого общества, самостоятельно встали на духовное и интеллектуальное противодействие нацистской опасности. Российская юстиция очень снисходительна к нацистам, как известно. После того, как был поднят вал казенного осуждения фашизма и были приняты всякие там заявления декларации, вот это убийство совершенное совершенно отчетливо, очень профессионально и очень демонстративно. Это был показ, что это все вот стрясение воздуха. Очевидная цель этой провокации – развернуть вот этот маховик казенного антифашизма в сторону радикальной оппозиции. Власть попустительствуя, силовые структуры, правоохранительные структуры, там любые полицейские структуры, попустительствуя вырастанию в стране нацистского подполья, довели ситуацию до того, что начался просто уличный террор.
Скажите, а зачем это власти надо?
А это было очень совершенно для того, чтобы не было, для того, чтобы напугать, отпугнуть ту молодежь, распугать, запугать, затерроризировать ту молодежь, которая, те молодежные группы, которые действуют против фашистов на своем уровне, для того, чтобы вот это распространение этой коричневой чумы, извините за вот этот самый оборот, не встречало противодействия. Власть, с одной стороны, всегда могла предъявить обществу фашистскую угрозу, выращиваемую на пустом месте. Я это подчеркиваю. Искусно культивируемую.
То есть ее нет, фашистующей
нет.
Угрозы?
В России нет угрозы прихода к власти фашистского движения или неонацистского движения, или там, допустим, получения им серьезного влияния без поддержки извне. Речь идет о другом, что появление заботливого выращивания ультраправых помогает крайне правым оппозиции властной выглядеть умеренными. Это искусственное сдвижение в ультраправую часть спектра центра тяжести политики. Это долговременный, хорошо рассчитанный проект или замысел, или сценарий переходу партии власти с позицией умеренно консервативных, правоконсервативных на позиции праворадикальные, чтобы этот сдвиг не воспринимался как он есть, то есть ползучая фашизация, необходима борьба с коричневой угрозой, постоянное присутствие в идеологии коричневых идей.
С руководителем информационно-аналитической службы движения «За права человека» Евгением Ихловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли 11 человек. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Гражданин, англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, признанные судом виновными в нарушении правил пересечения российской границы, сегодня обжаловали приговор. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Мишель Ульбик в Москве, новый роман Жана-Мари Густава Ле Клезио, праздник современного искусства в Амстердаме – это основные темы выпуска. Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки в несколько действующих законов, которые объединены борьбой с терроризмом. И сегодня эта тема одна из главных на страницах российских газет. Обзор печати представляет Наталья Япончина.
Через полтора года после трагедии Беслана Госдума выполнила поручение президента, данное по горячим следам самого страшного теракта в истории России, и, по сути, утвердила новую концепцию борьбы с терроризмом. Такой вывод сегодня делает газета «Время новостей». Дума приняла в первом чтении поправки в целый ряд законодательных актов, направленных на усиление борьбы с терроризмом. Согласно новой концепции, в практику возвратят институт конфискации имущества, СМИ ограничат в освещении терактов, а ФСБ, напротив, дадут практически неограниченные полномочия. Поправки в закон о ФСБ выделяют борьбу с терроризмом в самостоятельное направление деятельности этого ведомства. Также в документе оговаривается право применять по решению главы государства подразделения специальных формирований ФСБ против террористов и их баз, находящихся за пределами России. Российская газета приводит мнение депутата Николая Кондратенко. Он призывал коллег к осторожности и взвешенности, поскольку поспешность в выборе мер противодействия терроризму может привести к войне. А независимый депутат Анатолий Ермолин увидел в законопроекте неоправданное, по его мнению, ограничение конституционных прав и свобод граждан и расширение полномочий ФСБ. «Известия» отмечает, что силовики вписали в закон свой тезис «выдай или суди сам». Согласно ему, у судов будет возможность выносить заочные приговоры террористам, которые свободно живут за рубежом. Депутаты засомневались в правомерности такого подхода, но заместитель председателя комитета по безопасности Анатолий Куликов напомнил коллегам, что в США же не побоялись осудить Бен Ладена заочно, а мы Басаева осудить не можем. К тому же, как успокоил критиков Куликов, если человек все-таки вернется, то суд может повторно рассмотреть его дела уже с участием всех сторон. «Коммерсант» на первой полосе пишет, что под флагом борьбы с терроризмом и коррупцией Госдума без всякого обсуждения начала восстановление института конфискации имущества. Несмотря на протесты двух профильных комитетов Госдумы, приняты поправки в Уголовный кодекс, распространяющие конфискацию на 47 видов преступлений, в числе которых 13 экономических. Издание напоминает, что этот проект был внесен Думским комитетом по безопасности, но готовился он в президентской администрации с подачи Генпрокуратуры. Под конфискацию имущества подпадут убийцы, шпионы, мятежники, сутенеры, контрабандисты, незаконные экспортеры, фальшивомонетчики, а также сотрудники компаний, которые, цитата, «должны были знать о преступных деяниях их руководства». Однако авторы законопроекта сочли, что конфискацию можно распространить и на другие преступления. Новое известие приводит пояснение председателя Комитета Госдумы по безопасности Владимира Васильева. Он рассказал, что к принятию поправок Россию обязывает ратификация Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, и конфискация будет происходить в рамках международного права. Единорос Александр Хинштейн предложил более четко определить норму о конфискации, потому что под нее при такой расплывчатости формулировок могут попасть даже те, кто не связан с терроризмом. Также в борьбе с терроризмом можно ожидать изменений и в законе о средствах массовой информации. В нем, в частности, закрепляется запрет на распространение в СМИ сведений, раскрывающих тактику проведения контртеррористической операции, либо создающих угрозу жизни и здоровью людей. Такая формулировка допускает весьма широкую трактовку, делает вывод издания «Время новостей». Кроме того, вводится уголовная ответственность за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Поправки в закон о СМИ устанавливают, что порядок сбора и получения информации журналистами при контртеррористической операции определяет представитель оперативного штаба. Новые известия уточняют, если журналист начнет собирать информацию о теракте самовольно, ему грозит штраф до 25 минимальных размеров оплаты труда, а редакцию оштрафуют от 300 до 1000 минимальных размеров, то есть до 100 тысяч рублей. За журналистов заступился лишь коммунист Виктор Илюхин, предложив регулировать деятельность СМИ только в зоне проведения контртеррористической операции, завершает издание. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Между тем, многие эксперты считают, что меры по борьбе с терроризмом, предпринимаемые российскими властями, неэффективны. Такое мнение, в частности, высказала военный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Людмила Аверина.
Я считаю, что их недостаточно эффективны по той простой причине, что российская система борьбы с терроризмом не отработана и не разработана. Прежде чем бороться с терроризмом, неплохо было бы определить, что такое международный терроризм и в каком виде он присутствует в России.
А есть какие-то страны, на которые России стоило бы равняться в этом вопросе?
Израиль. Наверное, единственная страна, в которой более-менее успешно проводится эта работа. Очень сильная спецслужба, которая работает на опережение. В России, к сожалению, этого не происходит. Причин этому много. Что спецслужбы достаточно слабые, опаздывают, не успевают, плохая агентурная сеть, ну и так далее и тому подобное.
По вашему мнению, вообще международный терроризм можно победить?
Нет.
А тогда какой смысл с ним бороться?
Терроризм был всегда, и, как правило, в терроре принимают участие люди определенного склада характера, и поэтому они будут всегда, вне зависимости от того, исламский он там терроризм, африканский, итальянский, революционный, как бы России дореволюционной. Всегда находилось малое количество людей, которые боролись экстремистскими способами с существующими порядками.
Наиболее часто встречающиеся теракты, наверное, это теракты смертников. Как с ними бороться?
Профилактировать. Выявлять до момента совершения акта, засылать агентурную сеть, разбрасывать агентурную сеть, выявлять людей, способных на тот или иной акт, в частности, смертников.
Чем можно объяснить готовность людей жертвовать собой на терактах?
Я достаточно хорошо анализировала ситуацию в семьях вот этих девушек, которые пошли на теракты. Все они из неблагополучных многодетных семей. И гарантия благосостояния их родственников за счет их смерти для них являлось побудительным мотивом к собственной смерти. Профилактика – это не только арест, перевоспитание, переубеждение, изменение социальных условий, в которых находится человек. А что касается клана Кадырова, который правит в Чечне, Кадыров действует именно так, как вот мы с вами говорили, хватают по подозрению. Причем это началось не только с сына Кадырова. А еще когда был Ахмад Хаджи, в одном из интервью он давал рекомендацию, как бороться с боевиками. То есть он рекомендовал среди ночи прийти, взять кого тебе надо, а потом пусть разбираются. И других мер Россия в Чечне пока не принимает. Как не было выверенной и четкой национальной политики в отношении Чечни, так ее и нет.
Это было мнение военного обозревателя «Аргументов и фактов» Людмилы Авериной. В Белоруссии возобновляется практика публичных покаяний. Руководство ряда белорусских вузов организует показательные процессы над студентами, задержанными во время разгона палаточного городка в Минске 24 марта, рассказывает наш корреспондент Белоруссии Игорь Корней.
Защитница палаточного городка на Октябрьской площади Минска, студентка 4 курса Татьяна Дедок, была задержана в ночь с 23 на 24 марта и по решению суда отбыла 10 суток административного ареста. Декан факультета Высшей школы туризма Белорусского государственного экономического университета Николай Кабушкин посчитал, что нужно осудить поведение Татьяны. Как рассказала сама Татьяна, декан угрожал расформировать группу как политически ненадежную. От самой студентки потребовали, чтобы она публично покаялась в совершенном правонарушении.
Староста пошла к декану. На нее кричал очень сильно, говорил, что я должна буду от всего отказаться, просить группу меня оставить, взять на перевоспитание. Я говорю, а что, если группа меня поддержит? Он говорит, если группа меня поддержит, я ее расформирую, я разобью ваш костяк.
Как рассказала Татьяна, декан Николай Кабушкин отказался впустить в аудиторию аудиторию общественного представителя студентки Кристину Шатикову. Выступая перед студентами, он говорил, что дедок опозорила не только группу, но и университет. В конце своего выступления он предложил поставить на голосование вопрос: положительно или отрицательно вы оцениваете поступок Татьяны Дедок? Однако неожиданно для самого декана группа отказалась голосовать. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, говорит Кристина Шатикова. Но итог собрания положительный. Это наша маленькая победа. Как говорит Кристина, Татьяна не сломалась, не стала писать покаянные письма. В свою очередь, ее поддержали десятки людей, которые ранее не были с ней знакомы. Узнав о судилище, пришли к зданию факультета. 19 марта около 80 человек, повязав голубые ленточки, пришли к зданию факультета Высшей школы туризма. В фойе здания пройти было невозможно. На подходах дежурили люди в штатском. Молодежь собиралась поблизости в Михайловском сквере, где 10 человек впоследствии были задержаны. Как рассказал активист организации «Молодой фронт» Александр Черейко, к нему подошли двое в штатском и, показав удостоверение сотрудников милиции, посадили в машину. В опорном пункте уже находились 10 человек, которых задержали за участие в акции в поддержку Татьяны Дедок. Вчера состоялось еще одно собрание в Белорусском государственном экономическом университете. Обсуждался административный арест студентки Марины Вашкевич, которая, как и Татьяна Дедок, была задержана в ночь на 24 марта на Октябрьской площади. Девушка отсидела за участие в акции 7 суток. «С утра старосту вызвали в деканат и написали, что ей надо говорить», – рассказала Марина Вашкевич. «Сначала говорили, мол, нужно, чтобы группа поручилась за меня, что больше не пойду ни на какие акции. Я отказалась, чтобы не поставлять группу, и сказала, что сама отвечаю за свои поступки». После разгона палаточного лагеря на Октябрьской площади Минска около полутора десятка студентов были исключены из высших учебных заведений. Скорее всего, следующий учебный год для них начнется за пределами Белоруссии. О готовности принять репрессированных белорусских студентов заявили Польша, Чехия, Словакия, Литва и Эстония. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Петербургские специалисты считают, что новые ГОСТы, касающиеся размещения наружной рекламы, противоречат интересам отрасли и государства в целом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Северной столице Татьяна Вольская.
Новые правила размещения наружной рекламы на автомобильных дорогах, в городах и сельских поселениях, а также технические требования к средствам наружной рекламы вступили в силу в сентябре прошлого года. Они вызвали энергичные протесты со стороны рекламного сообщества, которое считает, что эти правила не соответствуют федеральному законодательству и неминуемо приведут к развалу отрасли на 90%, сокращению рабочих мест и огромным потерям городских бюджетов. В разработке нового ГОСТа участвовал научно-исследовательский центр ГИБДД, который обосновывает ужесточение требований к наружной рекламе опасностью для дорожного движения. Говорит председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Владимир Барканов.
Коль мы рассматриваем проблему, связанную с безопасностью, сегодня в России, к сожалению, гибнут порядка 36 тысяч людей, поэтому говорить просто, что такое потери бюджета или возможные потери бюджета, а вместе с тем потери жизни, но я бы не ставил никакой тождественной оценки и тем более знаков равенства.
Однако опросы водителей показывают, что в качестве негативных факторов дорожного движения на первом месте оказывается состояние дорог, автомобилей, манера езды, присутствие на дороге инспекторов ГИБДД и только на последнем месте наружная реклама, которая может отвлекать человека за рулем. Документов, связывающих рекламу с опасностью на дорогах, не существует, подчеркивает председатель комитета по печати правительства Петербурга Алла Манилова.
Нас смущает то, что этот ГОСТ фактически ставит крест на этой отрасли рынка, рынка бизнеса, безусловно, социально ответственного в Петербурге. Я смело могу сказать и подписаться под этими словами. Это бизнес, который всегда идет навстречу городу в выполнении разного рода социальных задач внебюджетным образом. Достаточно сказать, когда мы ищем дополнительные средства на оформление города к Новому году, только рекламный бизнес помогает в этом правительству. В этом году было выделено 6 миллионов рублей. Это бизнес, который строго следует жестким правилам, предъявляемым городским центром размещения рекламы, который действует действительно под очень жестким контролем. И это бизнес, который платит все виды налогов своевременно.
Вместе с тем Алла Манилова сообщила, что городской комитет по печати скоро внесет в правительство Петербурга проект постановления, которое практически закроет исторический центр города для наружной рекламы. Так что для многих рекламоносителей действующий сегодня договор станет последним. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим после краткой сводки новостей в середине часа. А сейчас мне остается только добавить, что в 7 часов вечера после выпуска новостей программа «Время гостей» в эфире Радио Свобода из Петербурга, Российская реформа высшего образования. Сегодня в нее приглашен председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимир Васильев.
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги различной степени тяжести. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Возбуждено уголовное дело. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». В среду вечером неизвестные напали на 22-летнего студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Индийцу нанесли ножевое ранение в шею, ему сделана операция. Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае – 1700. За ним следует Иран, Саудовская Аравия и США. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Москве в среду вечером состоялись переговоры делегации Ирана с представителями тройки Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двустороннего экономического сотрудничества. На Приморье обрушился циклон, сильный снегопад привел к обрыву линии электропередачи. Без электричества остались несколько тысяч человек в разных районах.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Покоривший Северный полюс, князь Монако Альбер II улетел из Москвы домой. Его экспедиция на собачьих упряжках стартовала 13 апреля с российской полярной дрейфующей станции Борнео и 16 апреля, пройдя 92 километра, достигла Северного полюса. Это первый случай в истории, когда на Северном полюсе побывал глава европейского государства. Перед возвращением в Монако Альбер II встретился с журналистами в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Во вторник князь Монако Альбер II прилетел в Москву после завершения уникальной экспедиции к Северному полюсу. О своем путешествии он рассказывает.
Мне предоставилась возможность осуществить эту необычайную поездку вместе с командой моих единомышленников. До меня мало кто из людей имел такой шанс достичь Северного полюса, стартовав с российской базы Борнео. Для нас это был незабываемый опыт. Говоря о целях экспедиции, я бы сказал так. Были две цели. Первая цель заключалась в том, чтобы почтить память моего прапрадеда Альбера I, отметить столетний юбилей его полярных экспедиций. Вторая причина заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тем опасностям, которые подстерегают наш мир. И я должен вам сказать, что мой прапрадед был одним из первых ученых в начале 20 века, который привлекал внимание мирового общественного сообщества к проблемам охраны окружающей среды. Он внес большой вклад в развитие океанографии, в то время это была еще совершенно молодая отрасль науки.
О трудностях, которые пришлось преодолевать во время экспедиции, продолжает Альбер II.
Путешествия в такие регионы всегда сопряжены с определенным риском, но, к счастью, у нас были очень опытные проводники. Какие были опасности? Ну, во-первых, это хаотичное движение льдов и тонкий лед, подо льдом была видна вода. Прохождение через такие участки всегда было связано с большими трудностями. Были торосы, льдины на нашем пути, не всегда удавалось легко проходить на упряжках. Иногда нам приходилось спешиваться, брать собак за поводки и буквально на руках вытаскивать всю упряжку с собаками.
Но журналистов интересовали не только вопросы, связанные с экспедицией. Кто-то спросил, показались ли князю красивыми русские женщины.
Прекрасные и красивые женщины во всех странах мира. Ваша страна имеет свое очарование, и ни один из мужчин не может оставаться равнодушным к тому очарованию, о котором он думает, какая бы ни была форма этого очарования.
2007 год объявлен Международным полярным годом, и теперь в планах князя Монако Альбера II совершить экспедицию в Антарктиду. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. Его представит Александр Костинский.
Американские ученые успешно провели эксперимент по компьютерному моделированию столкновения массивных черных дыр. Эксперимент был проведен на суперкомпьютере «Колумбия», который занимает 4-е место в мире по мощности. В процессе моделирования 2000 процессоров Intel Itanium 2 работали 80 часов. В основу модели были положены уравнения общей теории относительности, полученные Альбертом Эйнштейном. Ученые убеждены, что их результаты доказывают возникновение гравитационных волн при столкновении черных дыр. Поиском гравитационных волн в реальном пространстве занимается обсерватория лазерной интерферометрии гравитационных волн. Анализируя результаты эксперимента, астроном Пол Херц сказал о работе лаборатории. Теперь они знают, что искать. Ученые из медицинского центра Колумбийского университета исследовали связь между развитием болезни Альцгеймера и теми продуктами питания, которые потребляет человек. Ученые пришли к выводу, что так называемая средиземноморская диета значительно снижает риск заболевания. Эта диета состоит из свежих фруктов и овощей, хлебных зерен, некоторого количества рыбы и вина. Масло и мясо могут входить в рацион только в очень малых количествах. Согласно исследованию, чем ближе реальный рацион человека к средиземноморской диете, тем ниже вероятность болезни Альцгеймера в старости. Люди старше 40 лет чаще сохраняют удовлетворение своей сексуальной жизни в тех странах и культурах, где основой взаимоотношений является равенство полов. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они провели исследование, в ходе которого было опрошено более 27 тысяч человек в возрасте от 40 до 80 лет из 29 стран. Пары в западных странах, где мужчина и женщина чувствуют себя равными, гораздо чаще удовлетворены своей сексуальной жизнью, чем в странах Дальнего Востока. В таких странах, как Япония и Тайвань, где мужчина имеет доминирующий статус, сексуальное удовлетворение женщины часто не принимается во внимание. Как показали результаты исследования, в западных странах 2/3 мужчин и женщин старше 40 лет удовлетворены своими сексуальными отношениями. В странах Дальнего Востока только 1/4 опрошенных старше 40 лет получает физическое и эмоциональное удовлетворение от своей сексуальной жизни.
Это были новости науки. О них рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Теперь переходим к обзору региональной прессы, о чем пишут газеты в Карелии. Сергей Коробов.
Возможная отмена всенародных выборов мэра Петрозаводска – предмет внимания еженедельника «Губерния». И хотя процедура принятия решения непроста, пишет автор, а состав депутатского корпуса горсовета, который это решение должен утвердить, очень разнороден, о новом устройстве петрозаводской власти можно говорить как о деле решенном. Во-первых, на то есть воля губернатора. Именно он негласно управляет сейчас ситуацией вокруг принятия нового устава города. Во-вторых, процедура назначения мэра идеально вписывается в вектор развития политической системы России, нарисованной президентом страны. Общественности Петрозаводска, правда, дана возможность высказать свое мнение на публичных слушаниях, но это похоже лишь на игру в демократию. Рекомендации слушаний не обязательны для исполнения. Правомерным было бы проведение общегородского референдума, но на это власти республики вряд ли пойдут, подводит итог газета «Губерния». Интернет-сайт «Столица на Онега», комментируя эту же тему, приводит результаты опроса своих читателей. Подавляющее большинство участников исследования высказалось за то, чтобы выборы мэра проводились прямым голосованием жителей Петрозаводска. И это означает, что горожане не хотят, чтобы власть решала жизненно важный вопрос кулуарно. И потому, отмечает журналист, проведение общегородского референдума о системе власти в городе было бы абсолютно справедливым и отвечающим нормам демократии. Интернет-сайт «Политика Карелия.ру» пишет о предложенном правительством республики законопроекте о государственной поддержке сельхозпроизводителей. Правительство, отмечает издание, готовило этот документ несколько лет, но, похоже, гора родила мышь. Собственно, о самой поддержке в рублевом эквиваленте в документе не сказано ни одного слова. Основная идея проекта – определить формы поддержки, которые будто бы неизвестны. Вчитываясь в текст документа, без привлечения можно сказать, что перед нами пример обычной политической декларации, которыми давно вымощена дорога в светлое продовольственное будущее России. Единственное более-менее внятное оправдание законотворческой бессмысленности может быть связано с необходимостью представителей республиканской власти отозваться на президентские национальные проекты, потому сам проект закона следует проводить, очевидно, по разряду информационной отчетности перед Кремлем, подводит итог интернет-сайт «Политика Карелия.ру». Птичий грипп и начало охотничьего сезона. К этой теме обращается газета «Курьер Карелии». Территория нашей республики, пишет автор, одно из традиционных мест стоянки перелетных птиц, и предстоящее начало весенней охоты тревожит многих. Однако охотники высказываются против возможного запрета на открытие охотничьего сезона, ссылаясь на отсутствие научных данных о возможности заражения диких птиц, а также на практику европейских стран, где охота, несмотря на обнаружение опасного вируса, разрешена. Также высказывается мнение о том, что ни запреты, ни наказания не заставят охотников сидеть дома. Они все равно пойдут в лес, но только нелегально. Какое решение примут власти республики, пока не ясно. Но в любом случае потребуется пристальное внимание общества к сфере жизни, которую принято относить к разряду увлечений небольшого числа людей.
Обзор карельской прессы подготовил Сергей Коробов. 26 апреля, 20-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Все это время крайне редко речь заходит о том, как мир вообще узнал о том, что на бесконечных просторах Советского Союза произошел выброс радиации. С известным специалистом по ядерной физике, профессором Франтишиком Яноухом, побеседовал мой коллега Ефим Фиштейн.
Профессор Яноух, вы находились в момент аварии в шведской эмиграции, преподавали в Стокгольмском университете физику атома, которой вы учились в Советском Союзе у профессора Андрея Дмитриевича Сахарова. Швеция была первой страной, обнаружившей скачковый рост радиационного фона после аварии и официально запросившей об этом Москву. Какой была реакция шведов на случившееся?
Шведы были первыми в Европе, кто открыл тот факт, что где-то от Минска до Черного моря произошла крупная ядерная авария. Произошло это так, что в ядерной электростанции Форшмарк, примерно 200 километров на север от Стокгольма, обнаружили случайно повышенную радиацию. И сначала испугались, что что-то у них произошло. Но обратившись в финскую станцию Ловиса и спросив их, все ли у них в порядке, они ответили, что все в порядке. Попросили их делать замеры, и там тоже оказалось, что повышенная радиоактивность, и что повышенная радиоактивность и в Студсвике, 400 километров на юг от Форшмарка. Тогда, проконсультировав метеорологов, узнав, какое было направление ветров за последние сутки и какая их была скорость, они просто пришли к этому выводу, что где-то на территории от Белоруссии до Черного моря произошло что-то. 24 часа тому назад или 20 часов тому назад. Вот какова была реакция? Шведы наконец добились от советских дипломатических представителей и в Москве, и в Стокгольме положительного ответа. Да, у нас произошло небольшое техническая авария, но все под контролем. Но уже через день или полтора, конечно, нельзя было этого скрывать. И даже технический атташе советского посольства в Стокгольме просил шведских специалистов, каким образом тушить граффити. В Швеции, должен сказать, слишком большая паника не возникла. Но шведы, как народ они осторожный, они сообщили немедленно населению, что произошла авария, и что некоторые части в Швеции, причем это было выборочно и парадоксально, больше всего пострадали самые удаленные от Чернобыля, то есть в Северной Швеции, в Лапландии. Там выпал дождь, радиоактивность осталась на земле.
Таковы впечатления профессора Франтишека Януха, ядерного физика, который с 1995 по 2000 год представлял в Киеве Европейскую комиссию по атомной энергии.
С известным специалистом по ядерной физике, профессором Франтишеком Януухом, беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья сегодня утром при пожаре в строительных бытовках погибли 11 человек. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, признанные судом виновными в нарушении правил пересечения российской границы, сегодня обжаловали приговор. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседании, несмотря на продолжающийся политический кризис. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Международный валютный фонд повысил свой предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%, тогда как осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики эксперты Международного валютного фонда считают потребительский спрос. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила запрет на ввоз в страну продуктов птицеводства из Германии и Франции, за исключением немецкой земли Саксония и французских департаментов ФАН, где зарегистрированы случаи заболевания домашней птицы гриппом, и ланд, в котором проводится вакцинация поголовья домашней птицы. Это решение состоялось, в частности, с учетом принятых в странах Европейского Союза мер по недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц. Российско-британская нефтяная компания ТНК-БП рассматривает возможности выхода на розничные рынки нефтепродуктов стран Восточной Европы, сообщил глава компании Роберт Дадли. Сейчас, по его словам, ТНК-БП владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами и 2000 автозаправочными станциями под брендами BP и ТНК на территории России и Украины. Кроме того, в настоящее время российско-британская нефтяная компания обеспечивает около 5% потребления нефти в Европе. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2006 году создаст и зарегистрирует в Финляндии совместное предприятие для обеспечения высокоскоростного пассажирского движения по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. По планам, скорость движения поездов на этом направлении составит 220 км в час, что позволит почти вдвое сократить время нахождения в пути. По словам представителя РЖД, сразу после регистрации совместного предприятия будет объявлен международный тендер на поставку ему 4 поездов. Московские власти до конца 2006 года намерены рассмотреть проект организации скоростного пассажирского движения по Москва-реке. Как сообщили агентству ИТАРТАСС представители столичной мэрии, в рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Официальный курс доллара на сегодня 27 рублей 46 копеек. По сравнению с предыдущим днем он снизился на 11 копеек. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, на 16 копеек дороже, чем в среду. На международных торгах к этому часу за евро дают $1.23.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И переходим к новостям спорта. О них рассказывает Наталья Федотова. Она со мной в студии. Здравствуйте. Что интересного?
Добрый день. Сегодня мы поговорим о российском футболе. В премьер-лиге после 5 туров лидируют 4 команды, набравшие по 10 очков. Это ЦСКА, футбольный клуб Москва, Тойм и Рубин. Но есть и еще 2 команды, которые потенциально тоже входят в число лидеров. Это «Зенит» и «Ростов». Они провели на игру меньше других и имеют пока по 7 очков. О причинах успешного начала сезона футбольным клубом «Ростов» мы поговорим после выпуска спортивных новостей. В среду в полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле выиграл у испанского «Вильяреала» 1-0. Защитник английской команды Коло Туре в конце первого тайма забил гол, ставший для него первым в сезоне. Ответная игра состоится в Испании 25 апреля. В «Химках» вчера стартовал финал 4 Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Действующий обладатель почетного трофея ЦСКА выиграл у казанского «Уникса» 77-63. Во втором полуфинале игра была более упорной, и лишь на последних секундах подмосковные «Химки» вырвали победу у подмосковного же «Динамо» 81-80. Таким образом, «Химки» обеспечили себе место в Кубке УЛЕП в следующем сезоне. 21 апреля состоится финал ЦСКА-Химки, а также матч за третье место «Уникса». «Динамо». Первым финалистом женского чемпионата России по баскетболу стала самарская команда ВБМ «СГАУ», обыгравшая вчера в гостях подмосковный «Спартак» 90-72 и победивший в полуфинальной серии со счетом 2-0. В другой паре московская «Динамо» выиграла у УГМК из Екатеринбурга 79-70 и сравняла счет в серии 1-1. Третий решающий матч этих команд состоится 22 апреля. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде стал победителем гонки серии Pro Tour Flèche Wallonne, которая прошла в Бельгии. На последних метрах дистанции 202 километра он смог опередить своего соотечественника Самуэля Санчеса и голландца Карстена Кроуна. Вальверде вышел на 4-е место в общем зачете протура, который по-прежнему возглавляет бельгиец Том Боонен. В Швеции на чемпионате мира по хоккею среди юниоров вчера состоялись четвертьфинальные матчи. Сборная России проиграла канадской команде 1-4, а чехи выиграли у шведов 3-0. Кроме сборных Канады и Чехии, в полуфинал также вышли сборные США и Финляндии, занявшие 1-е места в своих группах на предварительном этапе. Казанский «Синтез» не смог выиграть Кубок Лен-Трофи, второй по значимости мужской европейский турнир по водному поло. В ответном финальном матче он в овертайме взял верх над итальянским клубом «Лионесса» 7-6, но почетный трофей завоевала итальянская команда за счет победы в первой встрече с преимуществом в 3 мяча 11-8. В Монте-Карло продолжается 3-й в сезоне и 1-й на грунте теннисный турнир серии «Мастерс». Испанец Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель этих соревнований, в среду в матче 2-го круга одолел Жана Рене Леснара из Монако 6-4, 6-1. Первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, который еще ни разу не выиграл этот турнир, также не имел проблем во встрече с испанцем Альберто Мартином 6-0, 6-1. В 3-м круге Федерер будет играть с Бенджамином Болере из Монако, занимающим 351-ю строчку в рейтинг-листе ATP. Напомню, что все 7 российских теннисистов выбыли из борьбы уже в 1-м круге. Одним из сюрпризов недавно стартовавшего чемпионата российской премьер-лиги стало выступление футбольного клуба «Ростов». С ведущими игроками команды встретился наш корреспондент Игорь Швейцер.
Начало первенства России по футболу принесло немало неожиданных результатов. Сенсациями их назвать, конечно же, можно с большой натяжкой. Однако довольно уверенный старт некоторых команд наверняка явился приятным сюрпризом для их болельщиков. Одна из таких команд – ФК «Ростов», несколько лет отчаянно боровшийся за выживание. Сейчас на его счету уже 2 очень ценные победы – над Москвой дома и «Динамо» в гостях. И как результат – 7-е место в таблице, что повыше, нежели у иных претендентов на медали. Сегодня секретами успехов и своим мнением о начале сезона поделятся ведущие игроки команды. Первый из них – латвийский полузащитник Юрис Лайзенс. Итак, что же такого сделали в Ростове, отчего удача повернулась к их команде лицом уже в самом начале турнира?
Стараемся, чтобы был хороший коллектив. Это немаловажно, от этого зависит напрямую результат команды. Болельщики ходят, болеют, остается только играть, выполнять свою работу.
Чем вы связываете удачный старт Ростова в этом году?
Кроме Ростова, и Нальчик стартовал хорошо, поэтому все команды бьются, и я думаю, что ни для одной команды, будь то там лидер или аутсайдер, не будет проходной игры, вот, и каждая команда может взять очки.
Есть в чем-то сейчас преимущество вашей команды? В чем вот вы видите ее сильные стороны на данный момент? Выиграли «Динамо», например, с чем связываете?
Установку тренера выполнили, то, что тренер требовал. Играли самоотверженно, считаю, с большим желанием играли, с большей самоотдачей и с большим желанием борьбы, чем «Динамо».
А если говорить об игре, можете сказать, что уже игра, допустим, поставлена, все получается?
Конечно, еще не все получается, и тем более не всегда мы можем диктовать свои условия, потому что все-таки играли объективно против команды, которая сильнее нас и по исполнителям, и по всем делам. Стараемся каждую игру играть лучше.
Если бы, допустим, играли на искусственном поле, было бы сложнее или легче?
Наверное, было бы одинаково обеим командам, на каком покрытии играть. Это не обстоятельство, которое может мешать или наоборот лучше.
А такое поле, как сейчас на «Динамо», оно вообще годится для игры в футбол или это не лучший вариант?
Нормально, не знаю, меня устраивало.
Кого бы из команд, с кем вот вы играли, вы бы сейчас выделили на данный момент?
По игре? ЦСКА, наверное, выделяется. Начало чемпионата, сложно сказать, все еще ищут как бы свою оптимальную игру, поэтому, наверное, ближе к лету будет уже видно.
Так считает полузащитник ФК «Ростов» и сборной Латвии Юрис Лазинс. А вот мнение капитана команды Михаила Осинова.
Ростов в этом году стартовал убедительнее, чем в прошлом. Мы сыграли 4 игры, одну игру пропустили с «Зенитом», имеем 7 очков. То есть я считаю, что команда стартовала очень хорошо.
Кого бы из соперников вы выделили? Какие матчи особенно сложными были для вас?
Наверное, на первом этапе все матчи сложные, потому что сейчас качество футбольных полей, я думаю, что может оставлять лучше. На первый план уходит физика. Какая-то команда, чтобы выделялась какой-то техникой. На данный момент я бы не сказал, все борются, и тут очень тяжело оценивать какие-то команды. Наверное, вот я ожидал от «Динамо», конечно, больше, но команда наша выиграла, завоевала 3 очка, я считаю, что это самое главное.
Вы говорите о полях, а как вы считаете, не лучше играть на искусственных полях сейчас? Или вот такой вот поле на «Динамо» сейчас это лучший вариант?
Я не думаю, в принципе, ведь если такая погода у нас, ведь в Англии же есть поля хорошие, просто надо, мне кажется, заняться этими полями. Искусственное покрытие, ведь не везде же, допустим, в той же Европе ведь не везде искусственное покрытие. Я считаю, что вообще, наверное, нигде нет там. Везде поля есть. То есть это просто наша российская проблема с полями. В принципе, это все возможно исправить. И почему не занимаются этим, я не знаю.
С чем вы связываете более удачный старт, нежели в прошлом году?
У нас в этом году появилось 3 игрока, которые довольно-таки опытные, квалифицированные. И я считаю, что это, наверное, и привело к тому, что команда сейчас играет убедительнее, чем в предыдущие годы.
Какие цели стоят перед командой и с чего вы ждете от сезона?
В этом году у нас таких задач каких-то глобальных нету. Постараться как можно, конечно, выше. Мы стараемся, в принципе, каждую игру играть на победу. Когда-то получается, когда-то нет. В принципе, это футбол. Но таких целей перед командой в начале сезона никаких нам не ставил руководство.
Кого бы из претендентов на чемпионство выделили бы?
Я, безусловно, конечно, не буду, наверное, здесь стратегом, что скажу, ЦСКА. Хотелось бы, чтобы «Локомотив», конечно, оправился. Сейчас тоже он находится не на своем месте. Безусловно, «Зенит». Думаю, что «Москва».
Это было мнение капитана ФК «Ростов» Михаила Осинова. И пусть не вводит в заблуждение соперников и болельщиков других команд кажущаяся неамбициозность ростовчан и пиетет каменитым конкурентам. Наличие сбалансированного коллектива и хорошей атмосферы в команде – уже серьезная заявка на успех. А аппетит, как известно, приходит во время еды.
С полузащитником футбольного клуба «Ростов» Юрисом Лайзенсом и капитаном команды Михаилом Осиновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Напомню, что очередной 6-й тур российского чемпионата начнется в субботу, а «Ростов» свой матч проведет в воскресенье 23 апреля. Он на своем поле будет принимать ярославский «Шинник». Сегодня в центре внимания всех любителей футбола, конечно, будут первые полуфинальные матчи Кубка УЕФА с «Тяо» Миддлсбро и «Шальке 04» Севилья. Также в розыгрыше футбольного Кубка Франции пройдут полуфиналы «Марсель Рен» и «Нант Пари Сен-Жермен». На юниорском чемпионате мира по хоккею в Швеции сегодня тоже день полуфиналов. Там сыграют Финляндия, Канада и Чехия, США. И, наконец, в Монте-Карло продолжится мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Там в программе дня матчи 1/8 финала. И это все спортивные события к этому часу, Михаил.
Спасибо. Это была Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, выходит в эфир «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Переводчица Евангелия, библеист Валентина Кузнецова и литератор Евгений Витковский будут говорить о слове и вере, почему на Пасху торжественно читают слова о том, что вначале было слово, почему религии все слова такие заумные, длинные и их много, ведет передачу священник Яков Кротов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Арслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».